Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами снова Virgil.
Или Маус.
Да, подкаст Old Games и его седьмой выпуск, в котором пойдет речь о компьютерной музыке.
На этот раз мы вернемся к поднятой уже в одном из предыдущих выпусков теме музыки с Commodore 64. Мы уже делали выпуск, посвященный музыканту Чарльзу Динину, где немного касались музыки с Commodore и вообще музыки 80-х, начала 90-х. В этот раз мы остановимся чуть поподробнее, но, с другой стороны, недостаточно подробно, потому что тема очень обширная, и, возможно, вернемся к этой теме еще несколько раз. А сегодня такой будет обзор, посвященный наиболее значимым, наиболее репрезентативным музыкантам и играм с Commodore. Ну, нам, на наш взгляд.
То, что привлекло наше внимание.
Да, будет просто по одному треку от каждого музыканта, наиболее известного, по которому можно составить впечатление, да, что такое Commodore 64, что такое SID, что такое музыка. Вот. Для тех, кто заинтересуется нашим выпуском и захочет послушать себя, мы рекомендуем взять High Voltage SID Collection, то есть сокращенно HVSC. Она находится на соответствующем адресе. В комментариях к выпуску будут все ссылки, поэтому мы сейчас не будем заострять внимание на адресах и прочих, просто скажем, что вот есть такая коллекция, которая собрана 60 там, с чем-то тысяч треков. Каждый состоит из нескольких частей. Причем авторы подошли очень профессионально к этому делу. Они специально удостоверялись у каждого автора, подтверждали его авторство, собирали комментарии, которые хотел бы автор сказать про свою музыку, вот конкретные какие-то композиции. Все это доступно там. Можно прослушивать разными способами. В том числе есть плагины для популярных плееров, типа Винампа, Сэмпле, типа Фубара. Вот. Для Фубара очень, в принципе, неплохой плагин, который может разбивать трек на подтреки, можно спокойно по нему навигацию осуществлять. Вот с навигацией есть некоторые проблемы у других плагинов, а вот в Фубаре там все нормально. И кроме того, можно записать MP3 из этого SID-файла. В общем, очень удобно, мы рекомендуем. Ну и сразу уж тогда начнем.
Да, но сначала нам надо разобраться в том, что такое был Commodore 64, если кто не знает. Commodore был одним из первых домашних компьютеров, то есть нацеленных не на каких-то любителей, которые готовы были у себя в подвале там или в гараже заниматься сборкой этого компьютера, который они покупали через каталог или еще как-то. А это был просто домашний компьютер, рассчитанный на нормальных пользователей. Ну, нормальные, конечно, в начале 80-х это было не то, что сейчас. Тогда не было установлено практически никаких программ на компьютер, и люди должны были писать что-то сами. Ну, или покупать, конечно, программы. Но что интересно, Commodore был одним из тех компьютеров, которые поспособствовали краху консольной индустрии в 83-м году. Дело в том, что к тому времени уже в Америке, именно в Америке, а не в Японии, сложился такой рынок, уже заполненный участниками, если не ошибаюсь, было порядка 6 платформ на тот момент. Помимо Atari был Coleco, Team Television и так далее. Вот. Из-за и переполнения рынка, из-за того, что игры были не очень хорошие.
Я слышал мнение, что вот этот крах был из-за того, что просто игры стали очень низкого качества, их клепали прям вот одну за другой, на качество не останавливаясь, просто зарабатывали деньги тупо.
Пытались работать. Ну да, вот как у нас были недавно...
История повторяется, да.
Да, вот эти вот казуальные игры, которые там одно похоже на другую, там их тоже выходит каждый день по две новые игры, которые ничем не отличаются реально. То есть история примерно такая же. Но вот и все эти факторы дали то, что многие компании обанкротились. И выжить в этом крахе сумели компании из Японии, потому что ему был несколько иной подход к бизнесу. В итоге, как мы знаем, появилась приставка Famicom изначально, Nintendo Entertainment System, ну, у нас она была известна как Dendy, которая дала как бы новое рождение консольной индустрии.
Да, но новый старт произошел и в Америке, да, если вот возвращаться к Commodore 64, а в 84 году появились Amiga, Macintosh, Atari ST.
Ну это какой индустрии ты говоришь? Это что, консоли?
Игровой вообще. Производители игр обанкротились. Но это оказалось только в положительную сторону, потому что возникли новые платформы, возникли новые игры, новые компании-производители игр, новые издатели, которые учли эти вот недостатки, стали действительно стараться делать качественные, интересные игры. И компьютеры.
Но у них это не всегда получается.
То есть, если бы такого не было, то возможно, что не было бы всех этих вот новых компьютеров. Но это мое мнение.
Понятно. Да, ну что можно сказать о Commodore? До сих пор, если мы с вами возьмем такую круг, как демо-сцена, до сих пор тут делают демки или пишут музыку именно на Commodore. То есть демки, которые запускаются через него. Ну, конечно, можно запустить и через эмулятор.
Вот интересный факт, что демо-сцена, ну, вот демки на Commodore 64 по их количеству превышают все, что было сделано на PC и на других компьютерах вместе взятых. Это немного говорит о том, что такое компьютер этот и насколько он популярен.
Да, действительно, он был очень популярен, но даже мне сложно назвать его культовой платформой, потому что, ну, обычно культ — это когда такого интерес коммерческий он быстро иссякает, а народная толпа, наоборот, возрастает.
Ну, фактически так и есть.
Нет, Commodore несколько иначе, потому что он по продажам побил все рекорды. Было выпущено порядка 17 миллионов штук.
Если говорить о том, что сейчас происходит, то, естественно, ничего не выпускается, а только остается вот этот культ. Ну, выпускаются вот эти вот, знаешь, были вот типа джойстик, который, ну, современный, но где-то в 2000-х был. Commodore, как-то он назывался CDV или что-то такое. В общем, это джойстик, который, в принципе, в него впаяна платка, повторяющая полностью оригинальный Commodore. Но у него есть возможность современного подключения к телевизорам там и прочей фигне, возможность подключения к современной периферии, там, клавиатуры и что надо. У меня такого нету, правда. Вот. Но он тоже пользовался некоторой популярностью, даже несмотря на то, что вот сейчас как бы это уже совершенно устарело.
Среди, наверное, таких ретро-геймеров, которые хотят аутентичный опыт.
Это даже, это, понимаешь, это уже не аутентичный опыт, потому что у тебя нету вот этой клавиатуры, у тебя нету этих ощущений, да, вот этого вообще старых ощущений. У тебя просто получается как бы вот этот джойстик, и в него втыкаешь флешку с играми и телевизор. Простота использования, она всегда была, и изначально она поспособствовала популярности Commodore. То есть человек получал вот этот вот компьютер, мог его сразу воткнуть по обычному телевизионному кабелю в телевизор. Это было очень удобно и похоже на приставки. Многие люди именно поэтому стали пользоваться этим компьютером.
Да, хочу сказать, что он выпускался довольно долго, 11 лет. Беспрецедентный срок, конечно, ну, в компьютерном мире. Но на самом деле были и другие компьютеры, которые выпускались только.
Apple II тоже долго выпускался.
Да, но я не уверен, что он без модификаций был внутренний. Там были постоянно какие-то изменения, а здесь именно вот так. То есть один тот же процессор, 64 килобайта памяти и примерно один и тот же внешний вид. Ни один из конкурентов, будь то Spectrum, Atari, Apple, IBM PC или Acorn, не подошли к этому числу, хотя бы даже близко. А, ну, тому поспособствовало в начале всего своих продаж умеренная цена в $600, при том, что Apple стоил в два раза дороже. От компьютера от Atari стоили где-то на $200 дороже. Единственным конкурентом был Spectrum. Особенно в Великобритании, на родине. С учетом инфляции за эти годы, это будет примерно $1400 на наши деньги. Commodore.
Да, весьма солидно.
Ну да, сейчас за это можно собрать, в принципе, хороший игровой компьютер. Ничем себе не отказывать. Но также сыграла роль и агрессивная маркетинговая кампания, где, например, в Соединенных Штатах предлагали людям приносить свои приставки и другие компьютеры и получать с них скидку в зависимости от их стоимости. Ну, там что-то до $100. Ну, там было, как вы поняли, 64 килобайта памяти, ROM с операционной системой, небольшой по объему, то есть никакого устройства хранения информации на нем не было, не должны были докупаться. Максимальное разрешение экрана составляло 320 на 200 точек, 16 цветов, опять же максимум. И я говорю максимум, потому что это было достаточно трудно для компьютера изображать что-то в таком, ну, высоком на то время качестве. Поэтому в многих играх используется разрешение 160 на 120, и оно растягивалось на весь экран. Поэтому, когда вы смотрите на скриншоты, видите, что пиксели там очень-очень толстые. Ну, в качестве расширения были всякие разъемы стандартные. Ну, вот среди проприетарных был разъем для картриджей. Ну, и картриджи они использовали для увеличения, допустим, оперативной памяти или каких-нибудь дополнительных функций. Ну, например, был дополнительный вот этот звуковой чип, который могли вставить в картриджи, но получалось как бы стереозвук. И другая куча. К нему также выпускалась масса разных периферийных устройств. Например, магнитофон для чтения программ на кассетах, дисковые приводы, были жесткие диски, джойстики, модемы, многое другое. На самом деле было очень-очень много. Но одной из самых выдающихся фич было наличие звукового чипа, который на то время по своим возможностям превосходил способности конкурентов. Чип имел название SID, мог воспроизводить 4 голоса одновременно. Вот это был, по факту, синтезатор аналогово-цифровой, который находился на системной плате. Как и многие другие синтезаторы аналогового типа, он мог воспроизводить несколько звуковых волн. Их всего было 4. Это треугольная волна, пилообразная, синусоида, квадратная и, собственно, белый шум. Как раз из белого шума обычно делают какие-нибудь ударные инструменты, либо какие-то эффекты. И этот чип был достаточно популярен и настолько превосходил все другое, что имелось на тот момент на рынке, что тут там, в общем, можно сказать, что на Commodore зародилось такое понятие, как компьютерная музыка. Да, но он был, конечно, не идеален, из-за того, что компьютер был достаточно дешевый, стоил он, если не ошибаюсь, порядка 160 или 130 долларов, это, имею в виду себестоимость. Естественно, этот чип тоже был удешевлен. И одним из багов там было то, что был не очень точный фильтр частот, когда, допустим, использовался какие-то настройки, например, обрезать частоты около какого-то там, не знаю, значения, то в зависимости от конкретного чипа, который стоит у вас или у кого-то другого, этого значения могло варьироваться в размере 20%. Иными словами, композиции могли звучать по-разному на разных концертах. И это не всегда было хорошо.
Был такой музыкант Крис Хелсбек. Вот, он написал, например, саундтрек Турикану, который сейчас скоро выходит, его диск, антология музыки, которую он собирал на Кикстартере, причем набрал там несколько раз больше денег, чем просил. Вот, ну неважно. В общем, это очень известный коммодорский музыкант, про которого мы сегодня еще немножко расскажем. Может быть, мы даже расскажем более подробно когда-нибудь. Оказывается, что впервые он написал музыку на Commodore в возрасте 16 лет. Было, наверное, в середине 80-х. Вот, называется Shades. Он потом сделал даже альбом с таким же названием, уже в 90-е, на компакт-диске. Да, это была просто мелодия, и он ее сделал в конкурсе немецкого компьютерного журнала 64-Year Magazine, заняв там первое место. И у него там как раз была проблема с этим фильтром. На том компьютере, которым он делал, он оказался очень сильно неправильным. Потом он каким-то образом узнал уже, что он послал вот эту вот мелодию совершенно не так как звучащую, как на обычных, на нормальных компьютерах, как он хотел. Существует две версии вот этого файла, SID-файла. Один оригинальный, который он послал туда, в этот журнал, победил в конкурсе, а второй уже после того, как он понял, что там не то получилось, то он это дело переделал.
Да, ну давайте перейдем, собственно, к музыке, прослушаем несколько композиций, которые мы подобрали из сегодняшней передачи. Первый из них составит композиция титульная из игры Eyeball, что значит «Я шар».
Пару слов про игрушку. Это довольно-таки психоделичная, сюрреалистичная игра, которая рассказывает про мир шариков. Шарики такие живые. И, естественно, там есть хороший шарик, есть его друзья, и есть злодей. Шарик-злодей. Но кроме этого, там есть какие-то совершенно безумные стаканы с коктейлями, тостеры и прочие существа, которые сначала вроде как привидения появляются из ниоткуда, потом начинают проявляться, потом переливаться всеми цветами радуги и преследовать вашего героя. Но дело усложняется тем, что на экране очень много препятствий, которые нужно обойти, причем мячик отскакивает от них, если сталкивается. И есть еще препятствия под электричеством, которые сразу убивают. Очень сложно играть. Самое прикольное это то, что вот эта вот мелодия, которая является кавером на группу Кабаре Вольтер. Эту группу я не знаю, честно говоря, но предполагаю, что это какая-то электронная группа 80-х. В комментариях к треку написано, что создатели этой игры специально попросили использовать музыку группы Кабаре Вольтер. Не знаю, они как-то с самой группой на эту тему говорили или нет, но, в общем, попросили Роба Хаббарда сделать вот такой своеобразный кавер. Хаббарду не понравился альбом, не понравилась эта музыка, но, тем не менее, он что-то сделал, и получилось, да, очень интересно, на мой взгляд. И более того, что в отличие от многих игр коммодоровских, эта мелодия играет прямо в процессе игры, не просто в заставке. Несмотря на то, что она довольно сложная, это повышает в игровом плане ее эффект. Мелодия получилась тоже очень необычная и подходящая, мне кажется. Такие отрывочные какие-то такие сэмплы. Не сэмплы, это, наверное, не сэмплы. Игра 87-го года. Мне напоминает International Karate. Тоже хаппардовская. То есть, в принципе, это довольно показательная мелодия для Commodore, но, ну, как такой поджанр небольшой.
Да, ну, Роб Хаббард, если кто не знает, это один из самых известных сочинителей музыки для игры на Commodore. Она выходила уже позже, ну, лет, может быть, 10 назад, как, в виде симфонического альбома, в виде каверов. Он сам выступал, играя где-то в музыку.
Ты имеешь в виду диск Commodore 64 оркестра? Вот, мы про этот диск еще специально расскажем. Там вот симфонические каверы на Хаббарда и на Яруна Телли. Вот, это очень интересный диск. Вот этой вот Eyeball там нет. Там вот International Karate есть, еще много интересных мелодий. А вот Eyeball мы всегда специально включили в этот выпуск, потому что среди симфонических каверов его нет. Но здесь никакого симфонического кавера вообще придумать невозможно на такую музыку.
Да, ну следующая у нас композиция на сегодня это Визбол. Еще одна сегодняшняя игра, где главным героем является шарик.
Очень любили шарики во времена Commodore 64.
Да, ну шар скачет по уровням взад-вперед, стреляя в абстрактные объекты, собирая разные пауэрапы. В начале уровни черно-белые, и цель игры раскрасить их, собрав, скорее выбив, нужное количество красок из абстрактных объектов. Шар очень раним и плохо отзывается на команды с клавиатуры.
Там на самом деле очень много всего интересного. Игра тоже, кстати, вот хорошо, что мы их вместе поставили. Игра очень похожа, тоже психоделичный полностью, полным безумием. Потому что, значит, изначально кажется, что мы играем за шарик, да? На самом деле оказывается, что этот шарик является каким-то транспортным средством для волшебника, который вылезает из этого шарика и, значит, подходит к котлу и начинает смешивать краски. Но это еще не все. Самое интересное, что кроме этого шарика летает еще маленький второй шарик, который называется Кателит. Возможно, что это женский персонаж. Им тоже можно управлять. Вот эта идея очень интересная. Я вот, честно говоря, не могу больше подобных игр найти. И игра стала сразу таким хитом, наверное, она до сих пор входит в десятки и сотни лучших игр для Commodore 64. А музыка, вот я смотрю, музыка, вот это вот трек Мартина Галлэя, тоже одного из самых популярных музыкантов с Commodore 64, второе место в списке 100 лучших, самых популярных сит-мелодий в коллекции HVSC. Вот. А что касается истории создания музыки, Визбову, то на самом деле Мартин Галлэй ее начал сочинять задолго до выхода игры. Игру разрабатывал, кстати, Sensible Software. Sensible Software — это очень известная компания, которая потом в дальнейшем, в 90-е, активно делала игры на Commodore Amiga. В частности, сделала такой нетленный хит, как Cannon Fodder. Да, в общем, эта мелодия, она создавалась очень долго и очень напряженно. В конце концов, он дописал ее и говорит, что стало для него воплощением чего-то такого мистического, магического и непонятного, что он видел в самой игре Визбол, и что она очень подходит с его точки зрения. Да, музыка какая-то, на мой взгляд, она очень, очень необычная и такая пищащая. У меня такой начинает голова болеть.
Но она, что ли, такая, сделана по типичному чиптюновскому стандарту, где есть какой-то секвенсор, там отбивается ударный, отбивается бас.
Вообще никаких ни баса, ни ударных здесь нету. Здесь постоянно такое пищание на высоких частотах.
Здесь более, более интересно, чем обычно. Скажем, если вы пользуетесь кейгенами или другим программам, где есть чиптюны, наверное, вот этот вот трек покажется для вас несколько необычным. Да. Но если вдруг кто-то не хочет возиться с эмулятором, то существует ремейк игры 2007 года, написанный для Windows, но также имеющийся для других платформ. Ссылку мы предоставим.
А там музыка такая же?
Я не помню сейчас. Переходим к следующей игре, это у нас DNA Warrior. Боец ДНК. Игра — горизонтальный скролл-шутер, чем-то напоминающий своим антуражем фантастический фильм «Фантастик Voyage». Про подлодку, которую уменьшили и ввели в тело человека, чтобы удалить троп в его мозгу. Это фильм времен Холодной войны, 1966 года, такая классическая фантастика. Там был ремейк конца 80-х, Стивен Спилберг снял, я правда название запомнил, с Деннисом Куэйдом.
Ну идея известная, да.
Да, ну наверное один из наиболее типичных чиптюнов в современном понимании слов в нашей подборке. Но я бы не сказал, что он плохо сделан, но он достаточно запоминающийся.
Знаешь, почему это типично? Потому что вот этот вот стиль, напомним, что музыку писали ребята из группы Maniacs of Noise, о которой мы немножко рассказывали в предыдущих выпусках. Этих ребят зовут Томас Петерсон и Ким Кристиансен. Они известны на демосцене как Laxity и Future Freak. Они писали вот эту музыку. И дело в том, что вот этот вот подход их к сочинению музыки, он типичен для Maniacs of Noise, такой преджазованный. А они вот в таком стиле пишут до сих пор практически. И это, в общем, стало такой, можно даже сказать, фирменной фишкой и в том числе фишкой музыки с Commodore 64, потому что многие вот считают, что вот эта вот музыка, она именно представляет то, что вот так вообще можно писать на Commodore 64.
Да, сейчас у нас звучит композиция из игры Bad Cat.
Опять же, 87-й год. У нас очень много сегодня 87-го года.
Да. Послушаем этот трек. Он отличается довольно-таки от предыдущего. Сейчас вы услышите, почему.
Но если кто-то слышал, то там похоже, так сказать, если очень иметь большую фантазию, или если знать, то там как будто голосом говорят Пэша. Оказывается, что это на самом деле это кавер-версия на песню Passion группы The Flirts, которая была довольно популярна на диско-сцене начала 80-х. И вот это вот очень нетипично, потому что Commodore, как мы рассказывали вообще изначально, он не предназначен для того, чтобы проигрывать сэмплы. То есть оцифрованные какие-то звуки.
Ну, кстати, знаешь, насчет оцифрованных звуков, хочу тебе сказать, что была картридж, который мог работать как сэмплер, то есть ты на него мог записывать.
Да, были сэмплы.
Сэмплы использовать.
Но это все равно, это как бы, когда люди уже вошли во вкус, то им нужно было что-то такое особенное показать. И поэтому просто обычная музыка уже и звуки, они уже были неинтересны. Одной из первых игр, которые стали использовать голосовые сэмплы, какие-то там вот, ну, в игре просто какая-то речь. А это стало Space Taxi, которая есть у нас на сайте. Это игра, где нужно перевозить пассажиров на космическом такси по платформе. И там автор специально спаял какие-то, так сказать, приборы, тогда их не было в продаже и вообще недоступны были. Впоследствии они появились уже, вот, как ты говоришь, в виде картриджа и прочих. Вот. И он сам все это придумал, ну, там какой-то в каком-то университете работал или в лаборатории. И сам записал. И всем это очень понравилось. И вот стали постепенно развивать. Довольно много игр вышло с голосовыми сэмплами, всякими интересными. Вот, кстати, Eyeball. Там в начале говорится там типа Eyeball. Вот так вот. И периодически такие тоже.
Наверное, в автоматах так люди сделал.
Ну, наверное, тоже оттуда там появилось это все. А потом вот стали уже делать именно музыку, полноценную музыку с сэмплом. Ну, поскольку компьютер слабенький, нагрузка большая на процессор, и такая музыка редко использовалась в процессе самой игры, а в основном только в заставке. В данном случае Bad Cat как раз вот так вот, только в заставке играет музыка. В самой игре это какие-то совершенно убогие пищащие звуки.
Да, но что касается самой игры, да, то она достаточно убогая, сборник из мини-игр про плохую кису. Ну, можем сказать про них только то, что они плохие.
Я вот пытался вот честно в нее играть, и честно, это было просто ужасно. У меня ничего не получилось. Причем, если ты проигрываешь на одном уровне, через какое-то время, там дается тайм-лимит, ты переходишь на следующий. И они все оказались совершенно какими-то непонятными, забагованными. То есть там вот, например, ты сначала идешь, там на каких-то мячиках нужно кататься очень часто, в некоторых уровнях. И я все время с них сваливался. То есть я так и не понял, куда нужно жать. Там написано в инструкции, что нужно жать налево и направо. И как бы удерживать его на мячике. Но, в общем, совершенно не получилось. И на самом деле Bad Cat, мало кто знает, что она является первой игрой с музыкой, использующей сэмпл. На самом деле, да, да, вот у тебя там написано, что на самом деле Арканоид. Но мелодию он написал за 3 месяца до выхода игры, потому что игра задерживалась, этот Bad Cat. Арканоид получился, что вышел раньше. Написан Bad Cat был раньше Арканоида. Арканоид, если кто не знает, я написал Мартин Гелвей тоже. Мы сегодня не успеваем просто послушать, потому что у нас уже был трек от этого автора. Но он тоже довольно интересен.
Следующий у нас называется Death Wish 3. В переводе русских пиратов. Желание умереть.
Написал его Бен Деглиш.
Слушайте, нас могут спросить, а, собственно, где, если третья часть есть, то где другие две? Но дело в том, что на момент появления первых двух частей Commodore еще не существовал. Эта игра является сопутствующим продуктом к фильму. В данном случае это Death Wish 3 с уже весьма немолодым Чарльзом Бронсоном, где он играет такого борца с преступностью, отступника, который борется с всякой шпаной, криминалом, когда полиция и другие органы помочь не в состоянии. То есть он берет ствол, идет на улицу бороться с ними. Первая часть, она была сделана по книге, ну а вторая и третья, это уже такие боевики 80-х. С большим количеством кровищи, мордобоя. И, собственно, третья часть, она отличается как раз большим количеством тел умерщвленных.
Да, и что касается игры, то тоже кровавая. Ну там такая, конечно, условная, довольно кровища, тоже куча толпы, то есть это типа такого битземапа, но с какой-то базукой.
Там разное оружие.
Ну, я не понял, как брать какое-то другое оружие, и вообще не понял, что там нужно делать, потому что там как-то довольно странно. Мне кажется, что игра какая-то получилась довольно-таки убогая.
Да, но я не знаю, в других играх на Commodore здесь стреляешь человека, его разносит в клочья.
Наверное, на это мы пытались выехать, но получилось довольно-таки слабенько.
Кстати, интересно, я не ошибаюсь, вот этот Бен Деглиш, он также написал саундтрек к игре Кобра по фильму с Питером Сталлоне.
Я не знаю точно, но это был очень известный музыкант, на самом деле. Вот, но что касается музыки, то мне она понравилась. Тебе как?
Да, неплохая.
Такой чиптюн, вот это как раз, можно сказать, чиптюн обыкновенный. Такой непритязательный, с какой-то такой мелодией запоминающейся.
Приходит так следующий композиции в нашем плейлисте. Это игра Last Ninja 2.
Тоже одна из самых популярных. Вот я смотрю, что она заняла 14 место в топ-100 в самых популярных мелодий.
Ну, я думаю, что игра сама тоже была весьма популярной. Не зря у нее было 3 части.
То, что вот мелодия популярна, обычно это говорит о том, что и игра тоже популярна.
Но вот в случае с Bad Cat, я думаю, что это было не так.
А в случае с Bad Cat она не заняла никакое место. Это только среди нас она популярная.
Да, но игра примечательна тем, что здесь есть отдельный трек для каждой локации, для каждого экрана загрузки. Если мы возьмем с вами другие игры, где даже те, что мы сегодня рассматривали, то там, скорее всего, один трек для экрана загрузки, пока игра загружается с кассеты или с дискеты, и один для экрана рекордов, и все. А здесь достаточно была большая работа проделана композитором Мэттом Греем. Здесь целых 13 треков. Да, то есть среди них можно найти и брейкбит, и хип-хоп, и что-то с привкусом детройтского техно. В целом саундтрек оставляет очень хорошее впечатление, проходных треков нет. Да, и похоже, что Last Ninja пользовался популярностью во многом благодаря своей симпатичной детализированной графике и выдающемуся саундтреку. А графика там была действительно очень продвинутая для Commodore, такое изометрическое 3D, ну не 3D, но условно говоря. В трех измерениях происходило дело. Сама игра — это такая экшен-адвенчура, где надо было бегать ниндзей, бить супостатов, собирать какие-то шмотки по уровню. На самом деле, не уникальна с точки зрения геймплея игра. На Commodore были похожи.
Мне показался геймплей, вот, ну, на мой взгляд, вот, предвзятый от современного игрока, можно сказать. Показалось, что там как-то все довольно убого. То есть драки банальные, флашматишь, а он тебя, а ты его. Такой как beat the map, да, но он какой-то довольно тупой.
Да, здесь неудобное управление, не особо интуитивное.
Да, очень неудобное управление. Потом эти враги воскресают довольно быстро. То есть спокойно походите, подумайте, посмотрите, не получается. Тебя убивают, причем довольно часто. Какой-то мужик там прям вот буквально сразу стоит, кидает кинжалом или что-то такое, который убивает вообще с первого раза. Играть сложно, если ты не знаешь, что делать.
Да, ну тематика игры, она неспроста избрана такой стране. Дело в том, что в первой половине 80-х стали набирать популярность фильмы про ниндзя. Еще в 70-е годы начинали быть популярными в западном мире боевые искусства, то здесь вот одним из первых фильмов был Enter the Ninja. Ну, по аналогии с фильмом с Брюсом Ли Enter the Dragon, где, кстати, играл Франко Нер, он же Джанг в оригинальном фильме. Он же играл ниндзя, белого ниндзя. Да, но если мы посмотрим на обложку игры, то увидим сходство с продолжением ниндзя киноэпопеи под номером 3. Что касается саундтрека, хочу сказать, что здесь не обошлось без плагиата, и так, ну, может быть, кавер-версии или еще как-то. По крайней мере, в двух случаях. Треки 10 и 12 являются явными адаптациями двух работ немецкой группы Tangerine Dream. Это Midnight in Tula и Alchemy of the Heart.
Ну, сегодня мы послушаем только третий трек.
Да, если вы послушаете эти треки, то вы явно увидите сходство. Точнее, даже не сходство, они просто скопированы практически ноту в ноту. До определенного момента.
Ну, саундтрек все равно получился качественный. То есть, вот, например, вот то, что мы сейчас слушаем.
Да, наверное, самый мощный из тех, что вообще я слышал. Тут реально проделана такая большая работа, из-за которой, видимо, другие просто не дотягивали. Или просто денег не было.
Да, я думаю, что в основном причина в том, что это была третья часть популярной игры, на которую могли положить много денег. А большинство игр тогда разрабатывались там одним-двумя людьми за какие-то там гроши. Понятное дело, что им не хватало на то, чтобы там включить полноценный саундтрек.
Так, ну, следующим номером у нас идет Истерия. Такой экшен адвенчура.
Мне показалась игра очень убогой. То есть это такой скроллер, где бежишь слева направо, совершенно без всяких там препятствий или чего-то такого. И на тебя постоянно нападают какие-то скелеты, какая-то фигня ужасная. А ты их какими-то лучами из глаз палишь.
Фух, лучами по носу, наверное.
Да.
Чем-то она мне напомнила игру Altered Beast.
Ну, таких игр было очень много. Все они незапоминающиеся совершенно и проходные. Но вот что касается этой, то можно отметить как раз хорошую музыку, которую написал Фред Грей. Здесь, как вот мы сейчас говорили, что вот для таких вот маленьких игр писали обычно только один трек маленький. В данном случае это тоже так. То есть здесь имеется мелодия на 2 минуты 50 секунд. Запоминающаяся такая, как мелодия, она мне очень понравилась. Но она повторяется постоянно. Фактически мы имеем, ну, просто такую зацикленную хорошую мелодию. Благодаря чему можно некоторое время поиграть в игру. Поехали. Клистрон, композиция номер 2.
Клистрон — это электровакуумный прибор, в котором при образовании постоянного потока электронов переменных происходит путем модуляции скорости электронов электрическим полем СВЧ, при пролете их сквозь зазор объемного резонатора и последующей группировки электронов в сгустке из-за разности их скоростей. пространстве дрейфа, свободном от СВЧ-поля. Клейстроны подразделяются на два класса – пролетные и отражательные. В пролетном клейстроне электроны последовательно пролетают сквозь зазоры объемных резонаторов. В простейшем случае резонаторов два – входной и выходной. Дальнейшим развитием пролетных клейстронов являются каскадные многорезонаторные клейстроны, которые имеют один или несколько промежуточных резонаторов, расположенных между входным и выходным резонаторами. В отражательном клейстроне используется один резонатор, через который электронный поток проходит дважды, отражаясь от специального электрона – отражателя. Пролетные клейстроны являются основой всех мощных СВЧ-передатчиков пригретных радиосистем, где реализуется стабильность и спектральная частота высокостабильных водородных стандартов частоты. В частности, в выходных каскадах самых мощных в мире радиолокаторов для исследования астероидов и комет, радиолокационные телескопы, планетные и астероидные радары, которые расположены в обсерваториях Аресибо, Пуэрто-Рико, Голдстоуна, Калифорния и Евпатории, Крым, используются именно пролетные клейстроны с водяным охлаждением.
Ну, мы надеемся, что благодаря нашей передаче вы не только, так сказать, всякую бесполезную информацию узнали, но еще и кое-что действительно полезное. А теперь мы вернемся к играм и скажем лишь, что вся прослушанная вами только что информация не имеет никакого отношения к упомянутой игре «Клейстрон». «Клейстрон» — пример поздних игр на Commodore. 91 год. Музыкант Томас Детер, немец, насколько я понял, компания немецкая X-Ample Architectures. Это пример поздних игр, то есть графика не просто условные всякие квадратики, кружочки, а уже какой-то дизайн пытались сделать, какая-то палитра фиолетовая, интересная. Сама игра — это такой шутер, где ходишь роботом, по всяким, не скроллера, а там по экранам она разбита. Ты проходишь один экран, попадаешь на другой. Такой большой запутанный лабиринт с лифтами. И что-то там нужно найти. Вот что именно, я не понял, я в нее долго не играл. Но мне показалось довольно интересной игрой. Ну, в принципе, тогда уже совсем некачественно, просто было невыгодно делать. Потому что игроков было уже мало, и они такие были уже привередливые на Commodore. Им подавай что-нибудь хорошее. Commodore покупали тогда и вообще держали у себя именно потому, что было и сейчас, кстати, вот я лично, чем мне интересно Commodore 64 и Commodore Amiga, тем, что там большая коллекция игр, из которых есть что выбрать. Я не говорю про демосцену. Просто столько накоплено всякого материала, что в нем можно всю жизнь. Ты остался где-нибудь на необитаемом острове с Амигой и фоном выпеченным, так сказать, там, тусеком или что-нибудь такое, демосценерскими архивами. Ты можешь всю жизнь там жить и радоваться. Вот. А что касается музыки, то она получилась, опять же, очень качественной, на мой взгляд. Чиптюн совершенно обыкновенный, но разноплановый за 4,5 минуты, нет, за почти 5 минут, которые он играет, несколько раз меняется тема. Сначала там басовый такой фон идет, нагнетающий атмосферу в стиле таких вот фильмов ужасов, например, Джона Карпентера. А в конце страшные вопли, похожие на крик чайки, или что-то такое, которое тоже, на мой взгляд, было не так-то легко реализовать. То есть вот это вот реально один из наиболее сильных треков сегодняшней подборки. Ну давай перейдем к следующему. Это будет у нас Storm Lord. Одна из самых любимых игр Криола. Насколько я понимаю, она изначально появилась на Commodore 64. Музыку писали музыканты из упомянутой нами уже неоднократно группы Maniacs of Noise. Это были Jeroen Tel под ником Wave, а также товарищ с практически непроизносимой фамилией Бьеррегард, который считается основным автором музыки. Вот. Я не знаю, на самом деле, кто из них что делал, что из них писал. В игре несколько композиций довольно продолжительных. Может быть, какие-то из них написал один, какие-то написал второй, но, в общем, это неизвестно. Но мелодия стала одной из самых известных на Commodore. Саундтрек вообще к этой игре. Она стала одной из самых популярных, на других платформах практически прошла незамеченной. Под DOS'ом она была тоже, эта игра. Повествует о скандинавской мифологии.
Боги грома, который бегает в трусах и сапогах.
Да, и там куча каких-то голых фей везде, то есть, так сказать, для представителей подросткового поколения, которые тогда играли в основном на Commodore 64, было очень интересно. Сама игра мне показалась убогой.
Ну, выйди, эта игра сейчас, я думаю, она получила бы рейтинг R.
Ну, я не знаю, как тогда было, какой она там рейтинг получила, возможно, что тоже ее там не давали совсем маленьким. Да, кстати, вот я вот сейчас вот как раз вот дослушал до момента 1.52, и там такой «Ту-ту-ту, Storm Lord!» Ну, поскольку игра была выпущена в 89 году, тогда это было уже в порядке вещей, подобные эффекты, и они очень всех радовали. И мелодия здесь классная. Ну, там, я, как уже упоминал, несколько есть композиций, и все они хорошие. Но это свойственно музыке Maniacs of Noise.
Мне показалось похоже на... Да, вот там, где начинается такое, как бы, такие завывающие клавиши, похоже на композицию Mad World группы Tears for Fears, довольно известной синтепоп-группы 80-х годов.
Ну, в игру я много играть не смог. Она какая-то довольно странная. Хотя графика там очень красочная. А сейчас мы перейдем к последней позиции, которую, в принципе, мы не хотели даже одно время включать.
Да, но нас заставили.
Вот, это игра Bad Blood, которую, опять же, написал Ерун Тель. И она интересна тем, что в отличие от остальных, вот большинства других мелодий, которые нами упоминались в этой сегодняшней передаче, а также вообще мелодии к коммодоровским играм, которые обычно заключались в том, что вот есть титульный трек, есть какой-нибудь игровой трек, есть трек в таблице рекордов, high score, есть какие-то отрывочные эффекты, которые иногда играют. Здесь же саундтрек состоит из коротких мелодий, примерно по 20 секунд, которые играют в нужный момент, как бы привязан к событиям и героям игры. Ерун Тель вот в комментариях пишет, что это вот было специально им задумано так и реализовано. И хотя он не считает этот саундтрек одним из самых своих сильных работ, тем не менее другой участник группы Maniacs of Noise, Чарльз Динен, о котором мы делали передачу, он там специально даже, ну, сказал ему, что это его самая сильная работа. И мы здесь вот упомянем такой факт, что вот четвертая композиция, которая сейчас будет играть, она практически в точности копирует мелодию из игры The Lost Vikings, которую написал Чарльз Динен. То есть настолько это его поразило, этот саундтрек. Вот. Здесь больше 20 частей в этой композиции, то есть тоже беспрецедентные. Но поскольку они все короткие, это как бы не важно. Некоторые мелодии повторяются, но немножко по-другому переаранжированы. То есть такой подход очень интересный, и в самой игре это мне кажется, что было необычно в том плане, что не так, что все время играет одна и та же мелодия или там две разных, а они просто привязаны к разным событиям и в разные моменты играют по-разному. А сам саундтрек больше, на мой взгляд, напоминает что-то вот как раз про викингов. В принципе, это были из Голландии ребята. Им было свойственно писать что-нибудь такое скандинавское. Вот, они про мутантов Skyfy, которые игра повествует.
Уже появились не 16, а даже 32-битная система.
К сожалению, или к счастью, дело не в битах, а в общем, в самих людях, которые делают. То есть вот если ребята научились хорошо делать музыку под Commodore 64, под DOS'ом у них получается полная фигня. То же самое и здесь. Вот. Люди научились писать музыку или делать игры красивые и интересные под Commodore. Сегодня мы, кстати, упомянули несколько игр, которые были портированы на разные платформы. В частности, Bad Blood и Storm Lord. На других платформах игры просто провалились, потому что они были совершенно убого сделаны. Хотя возможности у компьютеров, на которые были портированы, на Amiga, да, на PC, на другие, там, на Atari ST, больше возможностей у этих компьютеров. Но получилось совершенно некрасиво, не стильно. Музыка потеряла все свои краски. И это, кстати, очень с многими играми. Вот мы будем, наверное, упоминать Diana Sisters,
и Hard and Heavy, которые саундтреки писал Крис Хелсбек. Вот, они тоже, они были портированы на Amiga. И эти игры есть у нас на сайте, можно сравнить просто музыку. Музыка вообще ни в какое сравнение не идет. Хотя Amiga, там были сэмплы, там был нормальный звук, да, как бы можно сказать. Хотя тоже довольно-таки, тоже 4 канала. Ну, по сегодняшним меркам слабенький, да. И получилось совершенно не то. Что, будем прощаться? Мы надеемся, что этот выпуск позволил вам ознакомиться, если вы еще не знакомы, с представителями, с лучшими саундтреками к играм на Commodore 64. В будущем мы постараемся немножко подробнее остановиться на некоторых ключевых музыкантах. Может быть, остановимся и на демосцене. Я не знаю еще, удастся ли нам. Может быть, будет еще какой-нибудь интересный выпуск под Новый год по поводу этой же темы коммодоровской музыки. А на сегодня мы прощаемся. С вами были Димаус.
Удержал.
До новых встреч!